Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели, в студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Как отреагировал мир на заключение договора по Сирии? Жители Дамаска мастерят противогазы. Богатые в Китае стали еще богаче. Президент Сирии Башар аль-Асад объявил, что готов передать химическое оружие любой стране, которая решится его принять. Он также отметил, что для уничтожения арсенала химоружия в Сирии потребуется один год и около миллиарда долларов. Свое заявление он сделал после того, как главы внешнеполитических ведомств США и России достигли договоренности по этому вопросу. Как отреагировал мир на это соглашение, об этом далее.
На результаты переговоров между госсекретарем США и главой МИДа России по вопросу химоружия в Сирии мир отреагировал по-разному. В Евросоюзе решение поприветствовали. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон выразила надежду, что соглашение откроет путь для политического решения вопроса. Поддержала договоренность и канцлер Германии.
Это хорошие новости для всех нас. Европейский Союз поддерживал политический процесс, поэтому я очень рада увидеть немного надежды.
Напомним, в субботу госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры в Женеве. Они договорились о том, что международное сообщество быстро установит контроль за химоружием в Сирии, а также вывезет или уничтожит его к середине 2014 года. Кроме этого, стороны договорились отказаться от поддержки плана военного вторжения. Между тем, президент США Барак Обама поприветствовал договоренность, однако отметил, что если дипломатия не достигнет успеха, то он по-прежнему оставляет за собой право вмешаться в сирийский конфликт без соответствующего одобрения со стороны Совета безопасности ООН. Недовольными решением остались некоторые республиканцы в Конгрессе, включая сенатора от Аризоны Джона Маккейна. Он сказал, что такой договор даст сирийскому президенту Башару аль-Асаду возможность тянуть время и продолжать убивать мирное население своей страны. Помимо этого, сирийская оппозиция, в частности, Свободная сирийская армия, заявила, что не поддерживает договор и будет продолжать военное сопротивление до полного падения режима Асада.
Тем временем, опасаясь новых химических атак, жители Дамаска начали мастерить противогазы.
Жители района Гоута в Дамаске, который в прошлом месяце подвергся смертоносной химической атаке, начали изготавливать самодельные противогазы.
Мы начали делать эти маски после химической атаки, которая убила 1500 человек. Ресурсы ограничены. Мы используем хлопок, уголь, воск и другие похожие материалы. С помощью Аллаха маски будут эффективными и защитят людей.
Цех устроили местные добровольцы прямо на дому. Маски бесплатно раздают жителям района. На глазах юного Али погибли родственники и друзья. Он вызвался помочь делать маски.
После того, как Башар аль-Асад атаковал нас химическим оружием, мы с друзьями увидели, как раздают маски и тоже захотели помочь. Мы упаковываем маски и распределяем по коробкам, чтобы потом их раздали людям.
Эти ребята говорят, что их не спонсируют никакие организации. Деньги дают местные жители. Производство масок, хотя и основано на самой простой технологии и подручных средствах, обходится недешево.
Производство масок обходится нам дорого. Нам нужны такие материалы, как уголь, клей и другие. Одна маска стоит $1.50, плюс еще расходы на топливо и электроэнергию. Это дорогостоящий процесс. Ежедневно мы производим 200-300 масок.
Напомним, на днях следователи ООН подтвердили, что в атаке 21 августа был использован газ зарин нервно-паралитического действия. Перед экспертами ООН не стояла задача выяснить, кто конкретно применил химическое оружие. Однако представители США, Великобритании и Франции объявили, что технические детали атак указывают на то, что за ними стоят силы Асада. При этом Россия и сирийские власти настаивают, что зарин использовали повстанцы.
Армия Египта пытается отвоевать у исламистских боевиков окрестности Каира. Ранее эту территорию контролировали сторонники братьев-мусульман.
Полиция и армия Египта проводят операцию в окрестностях Каира. Их цель – взять район Нахия в городе Кирдас под контроль. Последние недели он находится в руках сторонников братьев-мусульман, которые активизировались после отстранения от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Рано утром в четверг здесь были слышны выстрелы. Также силы правопорядка применили против местных боевиков слезоточивый газ. Как сообщается, в ходе перестрелки погиб один полицейский, еще один получил ранение. Десятки вооруженных боевиков были задержаны. Эта операция стала ответом на инцидент, который произошел в Кирдасе месяц назад. Тогда боевики обстреляли из гранатометов полицейский участок, в результате чего все 11 находившихся там сотрудников полиции погибли. Силы безопасности сообщили, что в ходе операции в четверг они также изъяли десятки единиц оружия, включая реактивные гранаты. Ранее подобную операцию египетская полиция провела в деревне Делга провинции Минья, которую в прошлом месяце захватили боевики. Как сообщается, исламисты нападали на египтян-коптов, а также подожгли около 20 христианских церквей. Напомним, с момента отстранения от власти Мухаммеда Мурси силы правопорядка арестовали около 2000 сторонников братьев-мусульман. Самые богатые люди в Китае, несмотря на общий экономический спад, стали еще богаче. Об этом говорит государственная статистика. Подробности далее.
Недавно китайские власти опубликовали последний список самых состоятельных людей страны. Согласно ему, состояние 5 самых богатых китайцев за последний год удвоилось. При этом в стране продолжает расти пропасть между богатым и бедным населением. Учитывая, что состояние экономики КНР в последние кварталы не вселяло оптимизма, все это вызывает вопросы о коррумпированности бизнеса и политики.
В Китае некоторые люди не могут себе позволить сходить к врачу или купить еду. Увеличение числа богачей показывает, что положение дел в китайской экономике далеко от нормального. Богатство Китая сконцентрировано в руках небольшой элиты. Такая ненормальная система дает преимущество привилегированному классу и бизнесменам. Вторые используют первых и быстро пополняют свой достаток.
В годовом исчислении фондовый индекс Шанхайской биржи упал на 1,7%. Однако это не помешало сотням китайских богачей повысить свое благосостояние в среднем на 18,5%, то есть на миллиард долларов. Для Китая это стало рекордом. К примеру, самым богатым китайцем впервые стал Ван Цзяньлинь, глава Далянь Ванда Групп. Его состояние оценивается в 22 миллиарда долларов. Аналитики говорят, что за спиной бизнесменов во всех случаях стоят могущественные политики, а более 85% богатых китайцев отправляют своих детей учиться в другие страны.
Правительственные чиновники объединились с бизнесменами и украли большую часть национальных ресурсов. Они нарушили интересы граждан. Они посылают свои семьи, своих родственников за границу и живут роскошной жизнью.
Однако для бизнесменов в Китае не все так радужно, как кажется на первый взгляд. В конце августа местные СМИ сообщили, что более 100 известных частных предпринимателей подверглись судебному или иному преследованию со стороны властей. Как говорят эксперты, это отражает борьбу между негласными политическими фракциями внутри компартии. Когда одна политическая группировка становится слабее и подвергается удару, это отражается на всех, кого она поддерживает.
В Китае у всех бизнесменов есть политические группы, которые их поддерживают. Причина, по которой этих бизнесменов убрали, не в том, что они совершили преступления во время ведения дел. Просто они придерживались не той линии.
В конце августа во время суда над бывшим членом Политбюро Бо Силаем СМИ заговорили о далянском бизнесмене Сюй Мине. В прошлом году его посадили за коррупцию. Миллиардером он стал еще в 90-х годах прошлого столетия, когда сумел заручиться поддержкой Бо Силая. А в 2005 году он стал 5-м самым богатым человеком в Китае.
Далее в выпуске. Коста Конкордию стабилизировали. В Испании разыскивают счастливчика, выигравшего в лотерею несколько миллионов евро. В Лондоне прошла неделя моды. Шахматы разных стран показали в Москве. Рано утром во вторник огромный лайнер «Коста Конкордия», который потерпел крушение у итальянского побережья в прошлом году, удалось стабилизировать на специальных платформах. Сложнейшая операция продолжалась почти сутки.
Полузатонувший лайнер «Коста Конкордия» снова выровнялся над поверхностью Средиземного моря, близ итальянского острова Джильо. Во вторник утром завершилась основная фаза дорогостоящей и сложнейшей операции по подъему судна. Специальная команда работала в течение 19 часов. За это время корабль водоизмещением более 114 тысяч тонн при помощи огромных лебедок и тросов удалось установить на платформы, которые до этого закрепили на морском дне. Стоит отметить, что лайнер вдвое тяжелее «Титаника» и по длине равен 3 футбольным полям. Операция завершилась около 4 часов утра без каких-либо серьезных помех.
Операция по подъему завершена, выравнивание завершено. Когда мы покинули офисы, крен корабля составил 0 градусов, что было нашей целью. Судно на данный момент находится на платформах.
Как заявили инженеры, удалось избежать утечки загрязняющих веществ в море, таких как мазут, который оставался в трюмах.
Это была идеальная операция. И с точки зрения защиты окружающей среды, пока видимого ущерба для природы не отмечено.
Напомним, лайнер «Коста Конкордия» наскочил на подводный риф во время стандартного круиза близ итальянского побережья в ночь на 14 января 2012 года. На борту в тот момент было более 4000 пассажиров и членов экипажа. В результате аварии 30 человек погибли, еще 2 числятся пропавшими без вести. Как ожидалось, их останки будут обнаружены на поднятой из воды части судна, однако пока поиски не увенчались успехом. В полузатонувшем состоянии лайнер пролежал последние 20 месяцев. Стоимость операции по выравниванию оценивают в 600 миллионов долларов. Согласно плану, еще несколько месяцев корабль пробудет на платформах для окончательной стабилизации. После этого его отбуксируют в док и утилизируют.
В Испании разыскивают человека, который купил и потерял лотерейный билет, по которому владельцу полагается выигрыш в несколько миллионов евро. Билет нашел владелец лотерейного магазина.
В Испании объявлен в розыск человек, который выиграл в лотерею 4 миллиона 700 тысяч евро. Счастливчика ищет муниципалитет города Коруна, что на севере страны. Хотя счастливчиком этого человека все-таки назвать сложно. Дело в том, что еще год назад, 30 июня 2012-го, он или она приобрел билет в местном лотерейном магазине и случайно потерял. Владелец киоска этот билет нашел и, как обычно, поместил его в ящик для утерянных вещей. Спустя год Мануэль Рейха решил избавиться от вещей, за которыми так и не обратились. Но перед этим он решил все-таки проверить билет. Когда он это сделал, то не поверил своим глазам.
Первый раз я не поверил, поэтому проверил второй раз. Вдруг компьютер ошибся, но машина продолжала подтверждать выигрыш. От неожиданности я упал на стул и чуть его не сломал. Мне казалось, что билет мне сейчас обожжет руки.
Можно сказать, что настоящим героем в этой истории стал именно господин Рейха. Он решил не присваивать билет, а сообщить о нем городским властям, чтобы найти настоящего владельца.
Я подумал, что если бы такое случилось со мной, то я бы очень расстроился. Я поступил честно, и моя совесть чиста. Среди ночи я просыпаюсь с чистой совестью. Такое не купишь ни за какие деньги.
Теперь в городе ищут владельца, но пока в магазин никто с серьезными заявлениями так и не пришел.
Люди, конечно, приходят, говорят, что это, мол, они потеряли билет, но они говорят это в шутку. Серьезно, такое заявление пока никто не делал. Если кто-то действительно заявит свои права на билет, то ему нужно будет обратиться в администрацию города. Теперь она все решает.
Стоит отметить, что если владельца билета так и не найдут, то выигрыш перейдет к честному владельцу лотерейного магазина.
Большинство японцев радуются после того, как для проведения Олимпийских игр 2020 года был выбран Токио. Однако для Кахэя Дзина это стало ударом судьбы, причем повторным. Почему? Смотрите далее.
Историю жителя Токио Кохэя Дзину можно назвать и грустной, и нелепой одновременно. Вскоре ему придется навсегда оставить это место, свой дом и находящийся тут же его магазинчик. 79-летнего японца переселяют из-за необходимости строительства здесь олимпийских объектов. Причем в его жизни такое происходит уже во второй раз. Первый был 50 лет назад, перед Олимпийскими играми в Токио в 1964 году.
Судьба ко мне неблагосклонна. Может, для страны это и удача, но мне очень грустно покидать это место. Мне кажется, если бы не Олимпиады, моя жизнь складывалась бы по-другому.
Дом в центре Токио, где Кохэй рос со своими 9 братьями, сгорел во время Второй мировой. Тогда семья японца переехала в новый дом в 20 метрах от прежнего. На этой фотографии они с гордостью стоят на фоне него. Но в 60-х дом снесли ради строительства олимпийских объектов, включая стадион и парковку, а проживающие в нем 100 семей переселили. Кохэй показывает место, где стоял прежний дом. В 1965-м семья Кохэй снова переехала в новый дом. И вот теперь история повторяется. Ради строительства нового стадиона для Олимпиады 2020 теперь и этот дом подлежит сносу через 2 года.
Это как будто они забирают у меня самое ценное, что осталось от моей семьи. Из-за Олимпиады я потеряю окружение, которое очень люблю, друзей, которые были рядом так долго. Там, куда меня переселят, я останусь в неопределенности, одиночестве и боли.
Кохэй говорит, что пока понятия не имеет, когда и куда ему с женой придется переезжать. В октябре ему исполнится 80. Этот же вопрос стоит и перед его соседями, примерно 200 семей, многие из которых также пожилые.
Я хотел бы, чтобы второй Олимпиады в Токио не было. Я еще могу стерпеть, когда меня переселяют раз в столетие, но дважды – это немыслимо.
Япония была первой азиатской страной, в которой проходили летние Олимпийские игры. Поэтому нынешний Олимпийский стадион занимает особое место в сердцах японцев. Ему на смену придет новый, футуристический, на 80 тысяч мест. Его автором стала Заха Хадид, архитектор, участвовавшая в проектировке объектов для прошлогодней Олимпиады в Лондоне. Власти Японии обещают, что игры 2020 создадут для страны 150 тысяч новых рабочих мест.
В Украине уже год действует запрет на рекламу табачных изделий. Каковы результаты введенной нормы, расскажут наши корреспонденты.
В Украине уже год запрещена реклама табачных изделий, и это дало свои результаты. За первые полгода объемы продажи сигарет сократились на 15%, что также повлияло на состояние здоровья украинцев.
Кривая смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, согласно данным МОЗ, остановилась впервые за всю историю независимости.
Активисты коалиции за свободную от табачного дыма Украину на протяжении августа проверяли наличие рекламы табачных изделий в местах их продажи, в киосках, супермаркетах и мини-маркетах в разных городах Украины. Результаты мониторинга показывают, прямая реклама отсутствует полностью. Нет ни постеров, ни промо-акций. В то же время курильщиков непрямым способом стимулируют покупать те или иные бренды.
Это подсветки, оформление витрин, так называемые выкладки, которые привлекают внимание потенциальных потребителей. Также монетницы, оформленные в цвета брендов, на них изображение пачек сигарет.
Во многих случаях предупредительные надписи на пачках закрыты ценниками. Также возле киосков продолжают работать промоутеры.
Такие действия однозначно запрещены, но основная проблема в том, что ловить этих молодых людей некому. Если штрафовать точку продажи намного проще, потому что она физически находится на одном месте, то бегать за промоутерами, к сожалению, в государстве некому.
Год назад реклама табака была запрещена на радио и телевидении, в интернете, на транспорте, носителях внешней рекламы и так далее. Активисты намерены добиться запрета на выкладку пачек сигарет в местах продажи. Такая норма действует во многих европейских странах. По данным опроса, проведенного Research and Branding Group, каждый третий украинец курит. NTD, Киев, Украина.
В столице Нидерландов прошел парад солнечных лодок. В чем его замысел, смотрите далее.
В минувшее воскресенье вековые каналы Амстердама наводнили лодки на солнечных батареях. Цель такого необычного парада – привлечь внимание к проблемам изменения климата и призвать общественность переходить на зеленые технологии.
Лучший способ для меня донести это послание – сказать всем, что вы астронавт космического корабля «Земля». Почувствуйте себя членом экипажа и заботьтесь о ней.
Вуба Окелс – бывший голландский астронавт. Именно он – инициатор широкой кампании «Зеленые каналы», в рамках которой проводится этот парад. Водным артериям Амстердама уже 400 лет, и Окелс вдохновляет жителей столицы делать все возможное, чтобы эти каналы смогли просуществовать еще как минимум столько же. При этом его идеи распространяются не только на амстердамские каналы, но и на всю планету в целом. Он призывает выращивать овощи на крыше и переходить на электроскутеры.
Жизнь от опасности оберегает всего лишь очень тонкий слой голубого воздуха. Это все, что там есть. В такой день, как сегодня, если вы посмотрите наверх, вы просто увидите голубое небо, и вам абсолютно комфортно. Вам и в голову не приходит, что всего на несколько километров выше существует смертельная угроза. И если вы посмотрите на это с такой точки зрения, то вдруг осознаете, что находитесь на оазисе, который требует заботы. Нельзя играть в покер с атмосферой.
Процессию солнечных лодок возглавлял электрический катер.
Фреска знаменитого итальянского живописца Боттичелли на несколько месяцев прибыла в Израиль. Здесь она будет выставляться в рамках празднования 65-летия независимости государства.
Фреску итальянского живописца Сандро Боттичелли впервые привезли в Израиль. Работа была создана в 15-м столетии и называется «Рождество». Она была обнаружена в 1481 году на стене больницы Сан-Мартино-Алла-Скала во Флоренции и позже была отреставрирована. Здесь она будет выставляться в рамках празднования 65-летней годовщины провозглашения государства Израиль.
Это действительно отличный пример живописи раннего итальянского ренессанса. Италия очень щедро одолжила нам работу такого качества.
Картина принадлежит одной из галерей во Флоренции, где также содержатся работы других представителей эпохи ренессанса, включая Леонардо да Винчи и Микеланджело. Доставка картины была сопряжена с трудностями. Ее на некоторое время задержали итальянские власти, требуя дополнительных сведений о ее состоянии. Некоторые израильские СМИ сообщили, что задержка была вызвана усилением боевых действий на территории Сирии. Как ожидается, посмотреть на шедевр в период сентябрьских праздников придут тысячи израильтян. Выставляться она будет в течение 4 месяцев в Музее Израиля в Иерусалиме. Боттичелли принадлежал к флорентийской школе живописи. Его творчество пропитано лучшими традициями итальянского искусства 15 века.
Во вторник в Лондоне завершилась неделя моды. На мероприятии, проходящем дважды в год, свои новинки представили как именитые, так и начинающие дизайнеры. Давайте посмотрим на наряды от Мэтью Уильямсона.
Британский дизайнер Мэтью Уильямсон, которого нередко называют «королем принтов и цвета», представил свою новую коллекцию «Весна-лето 2014». Показ состоялся в рамках Лондонской недели моды. Среди гостей его шоу были такие знаменитости, как актриса Сиена Миллер, певица Палома Фейт и модель Эмберли Бон. По подиуму прошли модели в платьях «Макси» и «Три четверти», а также брючных костюмах. Все выполнены в фирменных ярких цветах и с разнообразными принтами.
Я действительно хотел сохранить основу, ту богемную роскошь и чувственность, которые создавал последние 16 лет. Но сделать это простым, легким и беззаботным. Ведь кто хочет летом каких-то ограничений? Все основано на легкости.
Коллекция включила наряды, состоящие из нескольких слоев, а также принты в виде стрекоз и маргариток, что придало нарядам по-настоящему летнее настроение. В модных кругах Лондон часто рассматривается как город, где свои творения могут представить начинающие дизайнеры. Уильямсон говорит, что для новичков главное – сохранять веру в себя.
Если вы сами в себя не верите, то другие тоже не поверят. Люди впитывают ваше видение, и если у вас есть уверенность, вера в себя, то есть шанс, что это всем понравится.
Показ состоялся в галерее Чарльза Саачи. Напомним, неделя моды в Лондоне проходила с 13 по 17 сентября.
В Москве открылась выставка «Царская игра». На ней можно увидеть самые разнообразные и порой очень необычные шахматы. На уникальную коллекцию посмотрели наши корреспонденты.
Выставка уникальных шахмат открылась в Москве. Более 60 комплектов фигур для этой благородной древней игры представлены в одном зале.
Шахматы – игра старинная. Они по меньшей мере 1500 лет. Они прошли через многие цивилизации, через многие страны. И в конце концов сумели завоевать весь мир. И каждая страна, скажем, каждая цивилизация отразилась на шахматах.
По шахматам можно изучать историю. Например, эти рассказывают о ключевых событиях в жизни России.
Это послереволюционный период, когда противостояние двух миров, и сами шахматы – это тоже противостояние двух миров. И вот это вот все, что тогда бурлило вот в обществе, оно нашло выход тоже в шахматах.
Созданные сестрами Данько почти 100 лет назад фарфоровые фигуры популярны и сегодня. А эти шахматы из простой проволоки, но вызывают интерес у всех посетителей, потому что их сделали в ГУЛАГе сами заключенные.
Тоже необыкновенно очень трогательный знак времени – это шахматы блокадного Ленинграда. Мы видим, это картонные кубики, на которые наклеены просто изображения шахматных фигур.
А здесь на шахматной доске фигуры севера – медведь и олень. Чукотский мастер вырезал их из моржового клыка и показал единство всего живого на земле.
Мы видим, насколько они такие живые, со своими какими-то эмоциями, или важные такие, или необыкновенно трогательные.
Китайские шахматы из слоновой кости изображают восточных мудрецов. Также представлен комплект из Латинской Америки. Африканские фигуры из бронзы, а доска кожаная. Есть шахматы даже из бересты. Всего существует около 600 видов различных шахмат. Гроссмейстер считает, по шахматным фигурам можно изучать даже искусство разных стран. НТД, Москва, Россия.
На аукционе в Гонконге выставят 2 редчайших бриллианта. В чем уникальность этих камней, смотрите далее.
На предстоящем в октябре аукционе в Гонконге будут выставлены 2 редчайших бриллианта. Их выставляет на торге аукционный дом Сотбис. Первый, самый большой из всех бриллиантов, которые когда-либо продавали на аукционах. Камень был добыт в Южной Африке в 2011 году.
Это 118-каратный бриллиант размером, грубо говоря, с небольшое яйцо и весом, как маленький мандарин. На самом деле он достаточно тяжелый. Сейчас мы оцениваем его в 28 миллионов долларов США. Мы ожидаем, что он установит новый рекорд для белых бриллиантов.
Второй бриллиант планируют продать не менее чем за 19 миллионов американских долларов. Он уникален формой и цветом. Вес камня – 7,59 карата.
Изначальная форма была достаточно идеальной, чтобы ее огранили в круглую форму, и после этого бриллиант по-прежнему сохраняет свой цвет. И вне зависимости от насыщенности и чистоты цвета, он по-прежнему относится к наивысшей категории и расценивается как необычный ярко-голубой. Так что он очень редкий, и к тому же это первый и самый крупный, круглый, ярко-голубой бриллиант, и впервые выставляется на аукционе.
Сотбис выставляет свои редкие бриллианты именно в Гонконге, поскольку это бывший британская колония является ведущим местом на мировом аукционном рынке ювелирных изделий. Причем, как прогнозируют эксперты, в ближайшие десятилетия спрос на бриллианты среди китайцев удвоится. Для китайской экономики, второй по величине в мире, эти драгоценные камни становятся альтернативой для инвестиций. В последние годы все больше китайцев покупает бриллианты не для того, чтобы носить их как украшение, а с целью вложить деньги. Аукцион состоится в Гонконге 7 октября.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.